«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Экономика. Инвестиции и бизнес. Доходы и расходы. ЖКХ и семейный бюджет. Как сделать эти понятия прозрачными и защитить свои интересы? Разберемся вместе с Андреем Федоровым в программе «Экономика». Партнер программы – Торгово-промышленная палата Псковской области.
Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех слушателей радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Меня зовут Андрей Федоров, и я представляю вам программу «Экономика». Росрыболовство сообщило о том, что по итогам первых 6 месяцев текущего года общий объем вылова водных биоресурсов в России составил почти 2,5 миллиона тонн. При этом всего за прошлый год в стране было выловлено 4,4 миллиона тонн разного вида биоресурсов. Принятие поправок в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, большая часть которых вступит в силу с 2018 года, позволит существенно нарастить предложение на рыбном рынке, что, в свою очередь, должно привести к снижению цен на рыбную продукцию в стране, как заявляет руководство Федерального агентства по рыболовству. Несколько важных изменений, которые были внесены в закон, это увеличение срока действия квот на вылов рыбы с 10 до 15 лет. Кроме того, теперь рыбопромысловое предприятие обязано в течение 2 лет с момента получения квоты выбирать не менее 70% ее объема, а до сих пор допускалось освоить лишь 50% квоты. Выловленную рыбу нужно переработать и реализовать. И вот здесь могут начаться проблемы. Предприятий такого профиля не так много, и не все из них могут производить технологически сложную рыбную продукцию, а ограничиваются полуфабрикатами. Готовы ли прийти в эту сферу новые инвесторы, или расходы возьмет на себя государство? Как выбрать качественные консервы, и почем нынче рыбка для псковичей? Сегодня мы обсудим эти темы вместе с гостем нашей программы. Напоминаю, что мы с вами работаем в прямом эфире. Нам важно ваше мнение и точка зрения, поэтому звоните нам в студию по телефону 567372. Также свои комментарии вы можете оставить под публикацией о нашем эфире на сайте ПЛН, вкладка «Эхо Москвы». Мы их обязательно обсудим. И с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя в качестве эксперта и соведущего. Сегодня в нашей студии Сергей Мамонтов, директор ООО «Балтфиш Плюс». Добрый день, Сергей Александрович. Спасибо, что нашли время к нам заглянуть.
Добрый день, Андрей. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рад побеседовать на этой теме, которая касается многих и потребителей, как страны нашей большой. Ну и, во-первых, хочу поздравить, сегодня у нас торжественный день воинской славы. Сегодня отмечается День Победы на Курской дуге, и наше кредо «Мы победим».
Отлично. Ну, давайте вот с такой оптимистичной ноты и начнем нашу сегодняшнюю беседу. Последнее время наша политическая и экономическая жизнь достаточно неспокойна, да, все эти санкции, импортозамещение и такая достаточно жесткая изоляционная политика в плане вот внутреннего производства. Как это сказывается на вас? Вот, например, импортозамещение, да, что самое популярное? Давайте начнем с этого.
Ну, во-первых, все события, конечно, непосредственно касаются нас. Любое движение на рынке, на нашем, оно заметно сказывается на нашей деятельности. В первую очередь обусловлено это тем, что мы работаем большими объемами на очень низкой рентабельности. И для нас в нашей деятельности очень важно колебание 3-2%, то есть у нас борьба идет там за каждую копейку, можно, не можно.
Это мы сейчас про курс рубля?
Нет, не только. Мы говорим про себестоимость продукции в первую очередь. А уж на нее сказывается, конечно, и курс рубля, и все любое решение правительственное там или местных властей, много что влияет. Ну и обстановка, конечно, и в мире в целом не может на это, конечно, не сказаться. В целом для нашей отрасли, вот именно консервная промышленность, все, норма рентабельности составляет где-то порядка 5%. То есть, если какие-то отрасли позволяют себе останавливать предприятие, снимать, там, если меньше 30% получается, то для нас вот эта вот составляющая, как копейки себестоимости, очень важны. И на том же, если мы говорим, влияние вот курса рубля сказалось, сырье подорожало у нас на 5 копеек, мы уже начинаем задуматься, можем мы его производить или нельзя. Все.
С сырьем, вот вы с отечественным работаете или с импортным?
Ну, вопрос такой всеобъемлющий. Конечно, мы работаем со всем сырьем. Вот. Дело в том, что отечественного сырья становится у нас меньше и меньше. Соответственно, мы пытаемся заместить это импортным сырьем. Импортное сырье, оно тоже имеет разную структуру, откуда-то из далеких стран, из близких, из традиционных поставщиков и так далее. И сейчас рынок поставщиков сырья, он, конечно, динамично очень меняется. Но самое главное здесь составляющая вот наше отечественное сырье, оно сжимается, как шагреневая кожа, и мы наблюдаем прекращение поставок некоторыми вот традиционными нашими поставщиками. Что здесь сказывается? В первую очередь, низкая рентабельность производства продукции из черноморской традиционной рыбы, килька, хамса, тюлька, там такие виды. С одной стороны, у нас появилась в стране Крым, как бы, и рентабельность производства там она выше, чем у нас здесь, связанная с доставкой сырья и так далее, они на месте делают. Вот. Но, с другой стороны, мы тоже как бы на фоне этого теряем возможности работать с сетями и так далее. А это в конечном итоге сказывается на потребителе, потому что те предприятия, которые существуют там, они не могут полностью нас заместить. Вот. Ну и остальные виды прудовой рыбы, которые тоже традиционно с южных районов, из Ростова, Краснодарского края поставлялись все это. Карась, карп, сазан, толстолобик, все. Они каждый год тоже сокращаются. Вот.
То есть, несмотря на вот этот курс, да, на то, что давайте замещать импортные продукты своими местными, не происходит на практике, да? То есть, вылов рыбы сокращается, во всяком случае, в нашей стране.
Да. Ну, я, если позволите, могу сказать, что мне повезло. Я видел на своей как бы жизни, я видел расцвет нашей промышленности, когда она была на пике, мы занимали первое место в мире по вылову.
Это продукцию. Какие годы?
Это конец 70-х, 70-е, начало 80-х лет. До этого вообще становление начиналось после войны, как бы как рыбная промышленность, как промышленности. И у нас было построено огромное количество предприятий и перерабатывающей, и судостроительных. Мы наращивали это постепенно, сознательно. Это была государственная политика. Мы должны были кормить свой народ. Если у нас не хватало там по белку, допустим, по мясу, там это очень долгосрочные такие племенные дела, то рыбу мы наращивали, вылов, огромными темпами. И по всей стране были созданы там, где выходы к морю имеются, все создавались условия для организации добычи. Но вот начинал я трудиться в Мурманске, и история Мурманска, в общем-то, она и связана с моредобычей, с рыбодобычей, и Мурмансельдь – одно из первых предприятий. В Калининграде также были в 1948 году первые экспедиции селёдочные организованы. Конечно, они были слабо подготовлены, всё, но они дали возможность, вот если говорить импортозамещение, мы же не знали, что такое сельдь, например, атлантическая. И если мы каспийскую селедку еще как-то знали, Петр I привозил голландцев, там четверых человек, чтобы они научили нас ее солить. Но в основном это добывалось, жир из нее получался, и в лампадках сжигался там как для света. Вот. То такие виды, как бы вот балтийской рыбы и прочее все, они осваивались вот уже в послевоенное время все. И в прошлом году была научно-практическая конференция, проходила в Светлогорске, Калининградской области, работников рыбной промышленности и заинтересованных как бы организаций. И она была посвящена именно столетию со дня рождения Ишкова, нашего министра, который он прославился, конечно, разными делами, в том числе скандальным делом «Ишковская селедка» такое было. Много об этом писали как раз в те годы, когда боролись с коррупцией и так далее. Но его заслуга в том, что организация рыбной отрасли как промышленности, как значимое и выведение за кратчайший там период с нуля практически до передовых рубежей в мире, конечно, неоспоримо.
То есть, я вас правильно понимаю, что сейчас вот рыбная промышленность у нас находится на стадии упадка, да, вот в наши дни, несмотря на все вот эти меры, которые вроде как направлены на то, чтобы поддержать местного производителя?
Да, рыбная промышленность стагнирует, и несмотря на многие заявления последних лет, десятилетий о том, что надо приложить, надо что делать, все, реально все-таки она сокращается и приходит в упадок. Дело в том, что это очень финансово ёмкое такое производство для того, чтобы осваивать ресурсы. Это морские глубины и так далее. Необходим флот, корабли, все. Наше время разрушения страны не прошли даром до этого. Наши заводы, они пришли в негодность, разрушены. Флот, который у нас был, он продан на металлолом куда-то, и все, новейших практически не поступает. А на сегодняшний день даже те организации, которые могут строить корабли финансово, позволяют себе это, они строят их на зарубежных верфях, но не могут после этого, они купили, они организовывают добычу, но не могут ввести эту продукцию в страну. Потому что, чтобы просто корабль зашел к нам, допустим, в Россию, он должен будет заплатить таможенные платежи.
То есть, и здесь ограничения
получаются. Да, а если это составляет, например, там, до 30% от стоимости этого оборудования, понятно, себе позволить не могут. И поэтому у нас, наряду с тем, что сокращается город Мурманск наш, например, сегодня, зато у нас рядом развивается и процветает город Киркенес, норвежский. И там уже говорят по-русски, все меню, пожалуйста, по-русски. Люди заходят туда, экипажи по несколько лет меняются. Едут просто в Киркенес, там меняются, там выгружают рыбу, там, значит, меняют экипажи, ремонт.
То есть выгоднее работать за рубежом, получается, нашему
даже
флоту,
не
да?
Не то, что выгоднее. Они не могут себе позволить войти сюда, потому что это вот по деньгам несопоставимые вещи.
А тогда кто будет ловить нашу рыбу? Китайцы?
Да.
Есть уже такой опыт, я так понимаю.
Да, именно. Дело в том, что свято место пусто не бывает. Конечно, если есть ресурсы, их кто-то осваивает. А сейчас мы, например, говорим о северных ресурсах. Это треска и прочая белая рыба. Конечно, она очень ценна в мире. Вот, и, например, англичане, норвежцы меняют, скажем, треску на скумбрию 1:7 соотношение такое, что, то есть, у них...
Большая разница.
Да, есть все. Но если наш флот сейчас не осваивает там какие-то вещи, конечно, есть норвежцы, есть исландцы, которые пытаются всячески занять эти места и все. И сегодня даже вокруг Шпицбергена поднималось раньше много разговоров. Наш, не наш, мы как бы имели право ловить в 200-мильной зоне. Сегодня никто этот вопрос уже не поднимает просто, потому что чем ловить, а кем ловить? А неким. И вот если сейчас и ставится правительством там какие-то задачи по восстановлению, вернее, возрождению традиций закладки судов, флота и так далее, надо понимать, что это, ну, малейшее время проходит при всем современном там все от проекта до стапелей, как говорится, это 20 лет минимум надо, чтобы разработать чертежи, спроектировать, заложить основу.
И... Ну, тем более, на мой взгляд, на обывательский как-то все больше военных кораблей строится, нежели торговых или каких-то рыболовецких.
Военные корабли начали действительно строиться, но опять не... это не те объемы, которые строились раньше. Здесь больше сказывается то, что больше уделяется информационного внимания к ним. Например, в Калининграде там, на заводе «Янтарь» построили, там, ну, заложен серий из 4 кораблей. О них говорят вот уже 2 года. Там появились, там они калибрами стреляют, там они что-то такое. Да, конечно, хорошо, но это не сравнимо с тем, что у нас выпускалось раньше и так далее. Что касается рыболовецкого флота непосредственно, конечно, кроме флота еще нужна целая инфраструктура. Во-первых, сетевязальные фабрики, которые это тоже сложное технологическое оборудование. Были различные холодильники для хранения, были перерабатывающие предприятия, огромнейшие консервные там и прочие заводы. В Мурманске, например, рыбокомбинат вот в мою деятельность, он насчитывал 5 с лишним тысяч человек. Это 4 только там коптильных завода, это тысячные холодильники и так далее все.
А вот если к нашим реалиям, вот в Псковском регионе, с одной стороны, вроде как и Псково-Чудской водоем, достаточно серьезная акватория, да, и вот мы с вами про 70-е, 80-е говорили, да, почти на каждом крупном острове был какой-то и рыбзавод, и колхоз рыболовецкий. Сейчас, очевидно, ничего не осталось. Вот ваше предприятие, наверное, единственное, которое работает на территории региона. Вот есть вообще шанс, может быть, с поддержкой государства как-то у нас возобновить рыбодобычу в таком вот, как бы, достаточно существенном объеме, чтобы она была уже интересна для перерабатывающих предприятий. Что у нас вообще происходит сейчас вот в нашей акватории?
Шанс есть всегда.
Нужно только верить.
Но этим надо заниматься. Не просто верить, этим надо заниматься. Нужно делать какие-то практические шаги. Какие сейчас делаются практические шаги? Ну, во-первых, конечно, база местных водоемов, она подорвана. Подорвана она основательно. И вот история нашего завода, значит, она идет с послевоенных тоже времен. Завод был построен, вот наше предприятие работает на базе рыболовецкого колхоза. У нас были цеха, вялки, коптильные, в дальнейшем уже добавилось в последнее время там консервное производство, все. Но организация была добыча рыбы в озерах, там, в Псковском в основном, там все. Это сниток, основная масса была, это ряпушка, ну, то есть именно местные,
ценная рыба.
Местные, ценные достаточно. И они оригинальные, эти рыбы были, они не водились везде по территории.
Псковский, да? Бренд, да, как модно,
да,
сейчас говорить.
Да, это можно сказать, назвать брендом. И самое главное, что в моей памяти осталось вообще самую дешевую банку консерв, которую я видел, это сниток в томатном соусе. А это традиционное такое для производства. Вот русские щи варятся со снитком. Это такое народное блюдо, можно сказать. Да? Вот. Но важно то, что запасы эти подорваны были, и на самом деле сегодня ихтиологи не совсем понимают, как их можно восстановить. Но, вероятно, конечно, наверное, для этого нужен целый комплекс мер. Все. Это кормовая база озера, а она зависит не только вот от популяции одной. Все в балансе, как говорится. И сейчас, и вот как в прошлом году был, и судак не вышел на промысловый размер, потому что ему не хватает все. И в целом в прошлом году проводили, областное было как бы, ну, рыбопромысловый совет, на котором Вот я увидел цифры, удивился, конечно. Квоты по снитку, например, были по 5 тонн на Чудское и на Псковское.
То есть на целое озеро.
На целое озеро, которое раньше флота работали, проходы и так далее. Там, наверное, 5 тонн – это один подъем был чего-нибудь. Да? Вот. Это годовая квота была. И вот эти 5 тонн освоено и по одному, и по второму на 20%. По одной тонне было выловлено всего этой рыбы.
А это в связи с чем? Это ловить некому или рыбы недостаточно?
В первую очередь некому ловить. Некому ловить, потому что...
Сейчас у нас с рыболовецкими предприятиями
да,
не очень хорошо.
Да, их не стало. Их просто не стало. Значит, ну вот пример, кстати, можно рассмотреть. Во-первых, понятно, что у нас границы с Эстонией проходят там, делят озеро пополам. Ресурсы общие, гуляют туда-сюда. И если страна Эстония, она привлекает, ну, конечно, ей помогает Евросоюз, все для развития и освоения квот своих, то у нас своих нечего. И, конечно, ведется работа иногда, я прямо считаю, что подрывная, чтобы добить наши предприятия какие-то еще подают, если признаки жизни, выделяются гранты, мы знаем о них, да, все, каким-то людям, предприятиям, которые будут ну, вставлять палки в колеса нашим предприятиям. И в то же время не оказывается никакой поддержки нашим предприятиям. Вот наше предприятие чисто перерабатывающее, у нас нету своего флота, ничего, и как бы эта тема нас не касается. Но в прошлом году государством было объявлено государственная поддержка именно для рыбодобывающих предприятий. И там были очень сложные, как бы по оформлению, сложные условия, чтобы получить эту поддержку. Нужно было кучу бумаг оформить, ну,
так, подтвердить,
бюрократизм, да, и так далее. И вообще надо соответствовать было многим условиям. Но, тем не менее, некоторые предприятия выполнили это все и пришли и сказали, мы сделали. Им сказали, молодцы, спасибо, вы хорошо работали, но денег нет. Вы все выполнили, все, но денег нет у нас, чтобы поддержать. То есть, ну, вы там держитесь. Как сейчас в последнее время говорят, да, вот. И это вот мы говорим на том фоне, что хотя бы часть свою ресурсов озер мы бы должны бы облавливать, а не оставлять это вот всем. Понятно, что если эстонцы выловили свою часть рыбы, то наша пошла к ним туда, разбавиться там еды больше, вот. Ну, то есть, вот так.
Такая достаточно печальная картина получается. Давайте напомним телефон студии 567372. Звоните. С удовольствием с вами пообщаемся. Напомню, что в гостях у нас сегодня Сергей Мамонтов, директор предприятия «Балтфиш Плюс». Обсуждаем мы рыбную промышленность и, в частности, вот на территории Псковской области. Сергей Александрович, а вот что касается объемов, да, то есть, ну, вот в связи с последней нашей экономической политикой, у вас на предприятии что происходит? Падение объемов производства или, наоборот, рост все-таки? Вот как ну, это до потребителя-то доходит?
Да, вот мы сейчас говорили о вылове отечественной рыбы. И если вот на пике, когда я говорил, когда мы занимали первое место, мы вылавливали в год 11,4 миллиона тонн рыбы.
Ну, в несколько раз больше, да, чем вот эти
да.
цифры?
Сейчас последние вот 2,5 миллиона, в прошлом году 3,2, то есть каждый год идет какое-то угасание, все. Если говорить о нашем предприятии непосредственно, доля отечественного сырья составляет не более 20% у нас.
Пятая часть всего получается.
Да, 80%, конечно, мы получаем сырья импортного. Это начиная от Тайваня, Китая. Основная масса, конечно, идет у нас из Центрально-Восточной Атлантики, сардинелла, скумбрия. Вот с Эквадора мы получаем тунец, кальмар, Ну и много разных других еще поставок бывает. Из отечественных, вот морской добычи, мы иногда только скумбрию получаем, и то достаточно редко, вот, потому что она дороже, чем импортная. Вот. Что происходит у нас с объемами? Как бы? Мы на самом деле, предприятие сейчас динамично развивается. Мы наращиваем эти объемы выпуска. Если мы там в 2013 году выпустили 20 миллионов, в 2014 – 38 миллионов, в 2015 году мы выпустили 48 миллионов банок консервов. То есть мы ежегодно приращиваем, и все, за 3 года последних мы практически в 2 раза нарастили выпуск продукции, но дается это нам тяжелейшим образом, потому что экономика нулевая, а в настоящее время даже, ну вот сегодня мы работаем, имея убыток на каждой банке практически 3 рубля, ну, основной продукции. Но просто мы считаем, что если остановить завод сегодня, убытки будут еще больше. И надеемся, ну, на сезонность и к концу года, что мы как-то сумеем это компенсировать, поправить. На самом деле сложилось все очень печально. Все делается у нас как-то по-нашему, по-русски. И когда вводились, например, санкции, антисанкции, это война начиналась, что сделали у нас? У нас сначала запретили ввоз сырья для производства шпрот, например, непосредственно. Вот. А уже потом, только через какое-то время, там, запретили ввоз шпрот.
Ну, то есть телега впереди лошади поехала, да?
Да, то есть вместо того, чтобы запретить ввоз продукции, которая конечно идет сюда, и помочь своему производителю все и открыть ворота для этого сырья, то сделано было совсем наоборот. То, что касается сырья, допустим, ну, наш ответ, что запрещен ввоз из стран, которые поддержали санкции и так далее. Но все знают, как сейчас все делается в мире. Конечно, всю ту же самую эту рыбу мы ее можем получать через другие страны, просто она возрастает в цене. Если она перелопачивается из одной, другой страны, и потом мы ее с какой-нибудь Бангладеш там можем спокойно везти. Или,
знаете, а все. Что касается качества, вот эта же рыба, она там замороженная, перемороженная, 10 раз оттаившая, или уже современные какие-то технологии доставки?
Нет, то, что качество...
Путь долгий приходится проделать.
Но в сегодняшнем мире мы не можем работать на свежем там сырье охлажденном, как все. Мы пользуемся только моментом, когда весной во время пути на салаки или кильки, если у нас достаточно здесь ресурсов, то мы вылавливаем здесь на севере Балтики какой-то объем количества, и мы работаем на свежье. Часть замораживаем на будущее, часть на свежье мы можем работать. Все остальное же массовое это все, конечно, это рыба мороженая поступает, она хранится все. У нас, допустим, постоянно там 1000 тонн лежит мороженой продукции, но с соблюдением всех условий, то есть она без потери качества, ну, практически происходит. Ну, плюс еще сроки хранения, все это строго контролируется. Вот. И современное, конечно, оборудование, оно не то, что было 20 лет назад. Это шоковая заморозка, низкотемпературная, все. Она позволяет практически сохранить качество, как и для свежей рыбы.
Давайте еще раз телефон студии напомним. 567372. Звоните. В гостях у нас сегодня Сергей Мамонтов, директор Baltfish Plus. С удовольствием с вами пообщаемся. И раз уж мы заговорили, да, все-таки объем производства у вас растет. Что касается спроса. Я, насколько знаю, вы представлены и во многих федеральных сетевых магазинах. Вот у обычного бизнеса, который что-то производит, основная проблема именно с реализацией готовой продукции. Как у вас с этим дела обстоят? И вот что наиболее любопытно, да, и на территории нашего региона, и, может быть, вот подальше еще где-нибудь?
Мы работаем практически со всеми сетями крупными, которые в стране представлены. Вот. Проблема в том, что на сегодняшний день у нас не осталось альтернативы. Те региональные какие-то оптовые базы, которые были еще 2 года назад, сети, крупные сети, их подавили и сейчас диктуют свои условия. Проблема качества наша, она напрямую связана вот с проблемами сетей. На сегодня бизнес построен таким образом, что сеть объявляет конкурс на закупку какой-то партии. Скажем, 1 000 000 банок консервов закупает. И они изначально выставляют цену. Вот я сейчас говорил про убыток, которым мы сейчас работаем. Да? Вот выставлена была цена первоначально 29 рублей за банку.
То есть, такой классический аукцион получается, да,
аукцион,
на понижение.
Но только аукцион на понижение, но только изначально я не могу в нем участвовать, если я предлагаю выше цену. Вот, через 2 дня снижают 27, и еще через день ставят 24 рубля. Я должен либо остановиться, и моя себестоимость 27 рублей получается. Вот я должен принять решение, либо остановиться и не делать этого, и тогда мне нужно думать, а что делать с людьми. У нас работает 400 с лишним человек. Значит, я их должен, во-первых, выкинуть куда-то, и они пойдут, встанут на биржу труда, где-то будем искать деньги, там, где бы платить пособие, что-то. Вот. Ну и второй вопрос, а вообще, как они будут жить? Мы в основном все работники, это мы собираем с области автобусами, там и с острова, и там с Палкина, откуда-то ездим, по 70 километров у нас маршруты, мы возим людей на работу.
А то поближе не найти, то есть желающих работать?
Поближе трудно найти. В первую очередь потому, что люди, горожане, они привыкли к другим условиям. Для них эта работа тяжела слишком. И работают люди, которые, во-первых, либо давно работают, они втянулись, привыкли, либо некуда больше вообще пойти. Вот, поэтому из сел, деревень собираем действительно так. Мы очень активно сейчас вот стараемся привлекать псковских, именно городских жителей. Во-первых, нам плечо короче, это дешевле и выгоднее все. Но люди приходят больше 2 недель, как бы не выдерживают. Работа действительно у нас всегда была, что у рыбаков, что у перерабочих, очень тяжелая. Вот. Но что касается работы с сетями, конечно, нас душат их условия. Кроме того, что цена не определяет полностью все отношения. Вот. Есть еще условия вхождения в сеть, и это тоже очень дорогостоящее мероприятие. Вот первое, что ретро-бонусы, о которых сейчас в последнее время много идет разговор.
Изменение закона о торговле, да?
Который... Да, но закон сам по себе очень положительный. Там правильно поймано, что надо как-то контролировать. Единственное, что это, если делать это, то надо делать комплексно. Вот у нас сейчас срочно все сети переписывают договора. Потому что ретро-бонусы были 10% максимально, сейчас их поставили 5%, они не вкладываются в них. И те же самые деньги, чтобы не потерять, они перекидывают на другие комиссии, там, информационные услуги.
То есть, по сути, есть риск, что все останется на прежних позициях, да, то, что было?
Не только риск, это я прямо говорю, что практика, что все останется. Если же говорить вообще, о каких суммах идет, вот я назову некоторые цифры. Например, за первые полугодия этого 2016 года, вот у меня справка по счету, 101 миллион мы потратили на различного вида, кроме цены за консервы, которые мы поставляем.
Ну, за вход в сети, да, так можно
выразиться? Назовем их просто так, да. На самом деле здесь и вход, и штрафы, и все. Сейчас сети ставят очень жесткие условия по штрафам. И вот сейчас мы, например, там с сетью, ну, ведем как бы разговор о том, что за одну нестандартную банку, они нам возвращают партию. А по условиям договора штраф составляет 25% от стоимости товара. Это 4 миллиона. Вот. Мы производим миллионы банок в месяц. Вот последний месяц у нас 5,5 миллиона практически выпуск. Значит, и, естественно, есть нормы, естественно, брак, там бомбаж какие-то бывают. При транспортировке ударились банки где-то. Бывают просто микропоры в жести, там они проявляются через какое-то время, там, если потрясут там или что, все. Ну и всегда, всегда были условия, нормативы, когда СЭС вмешивается, когда это решается на местном уровне и так далее, вот, то сейчас никаких норм не существует. Прописано вот брак, все, норм нету, все. То есть я верну, ты мне заплати. И сети этим пользуются. Когда им нужен товар, когда бывает, вот перед Новым годом начинается ажиотаж, там салаты идут, там и так далее, все. Все кричат: давай, давай, на любых условиях. Когда у них за товаркой, им тоже лишнего не надо, они просто подписаны. Они, пользуясь любой зацепкой, могут это вернуть, и все. И мы вот вынуждены попадать на такие вещи.
А вот с точки зрения продвижения местных продуктов, да, вот насколько известно, ваше предприятие, оно стало участником программ «Свое». Вот, на ваш взгляд, это может как-то вам помочь с работой в сфере реализации продукции? Вообще вот идея сама по себе, я так понимаю, она вам тоже не безразлична?
Сама по себе идея, я считаю, что замечательная. Но надо что-то делать, надо объединяться. Если нам не делает как бы правительство никаких поблажек, да, мы что-то должны, надо засучать рукава и идти самим делать. И мы вступили в это движение, в первую очередь, не потому, что это нам надо. Мы как бы на уровне региона, мы не представляем свою продукцию. У нас в основном поставки идут, у нас два крупных склада, Москва и Петербург, уже сеть как бы оттуда расходится, продукции все. И даже в нашей ленте, если представлены наши консервы, мы видим, они поступают к нам с Петербурга, мы здесь напрямую не возим. Везут туда, в логистический центр, оттуда уже ворачивают назад. Ну, это издержки такие нашей работы. Но вопрос, что чтобы оказать какую-то помощь другим предприятиям, может быть, не таким крупным, как мы там и так далее, да, нужно объединяться, нужно поднимать знамена, надо говорить об этом и так далее. Я вот говорил сейчас про те годы, когда у нас было и переработка, и было все. У нас было Министерство рыбного хозяйства. У нас были подразделения. У нас в каждом регионе, который связан с этим, были главки. Там Севрыба, Запрыба и так далее. Все. Предприятия входили туда. Кто-то управлял, что это все. У нас сегодня ничего нет. У нас... Я работаю вот 3 года директором этого предприятия. Наверное, года полтора у нас руководство вообще области узнало, что у них есть такое предприятие. А мы сегодня являемся одним из крупнейших в стране. И, если честно сказать, мне вот недавно сказали тарники, те, которые банку продают, что мы считаем, что вы сегодня самые крупные. Ну, уж на северо-западе, наверное, точно все. Вот. И если специфика наша вот в том, что Псков... Псковская область не морская область, не граничит с какими-то там морями, океанами, и традиционно вроде такого ничего не было.
Ну, Псково-Чудской водоем считают псковичи своим маленьким морем.
Ну, маленькое очень море, свое, но маленькое, да, и так как сейчас у нас не осталось практически там, может быть, кроме маяка, там еще что-то, кто может что-то, ну, существенно что-то добычу какую-то организовывать. На рынке рыбы не могу свежей купить в городе, чтобы вот зайти, чтобы проблема, каждый да, день поставку. Я еду к себе в Калининград, первым, что я бегу на рынок, потому что там в любое время года, путина, не путина, жарко или холодно, но там всегда в достатке выбрать свежую рыбу и так далее. У нас здесь вот только сезонно, когда весной путина идет, что-то можно увидеть. И в этом плане я хочу сказать, что разница в Калининграде, например, для сравнения взять. Там очень много предприятий рыбной промышленности, ну и в частности консервной. И там производится 3/4 всех консервов от российского производства. Ну вот, скажем, там 2 года назад работало 24 консервных предприятия. И там в рамках Министерства сельского хозяйства областного создан, значит, комитет рыболовства, есть целые министры, сидят, занимаются этой проблемой, решают какие-то, уж насколько хорошо, это другой вопрос, но какие-то решают вопросы переработчиков, добытчиков и так далее. Все.
Ну, вы к тому, что без поддержки администрации, да, сложно как-то, да, выйти на какой-то такой, да, серьезный, конечно, уровень развития.
Да, конечно. Мы пытались когда-то, еще до моего прихода, когда-то пытались включиться в какую-то государственную программу, которая она существует как бы формально, на компенсации за переоснащение и так далее все. И тогда вот включились в программу, купили там 2 машины современных по 2,5 миллиона, оформлялись долго-долго, год ждали все, потом получили поддержку 400 тысяч за это. И после этого 3 года сплошных проверок. Сплошных проверок каждый раз, там чего, как, за каждую копейку, где, что, отчеты и так далее. И когда, ну, как бы на следующий год предоставилась возможность такая, может быть, участвовать, все, просто отказались, потому что смысла никакого нету. Вот. И приходится все программы, которые касаются перевооружения, развития предприятия, решать только за счет от работников, собственников и своими силами. И мы строили там 3 года назад, вот, закончили строительство, вводили очистные сооружения. Они обошлись нам 42 миллиона только на первой, как бы, стадии строительства основного.
Вот про очистные сооружения как раз я тут вам зачитаю. У нас есть вопрос к эфиру на сайте. «Свободный берег» задает вопрос. «Озвучьте оценку эффективности ваших очистных. Объясните псковичам, почему идут сливы до сих пор, как раньше». Вот.
Ну, я несколько раньше касался, рассказывал про озеро, эстонцев, освоение квот и про гранты. В первую очередь надо спросить, вот какие гранты, когда я получал «Свободный берег» за именно информативную свою работу по поводу всего. Мы ведем мониторинг реки, которая у нас находится. У нас есть программа наблюдений за водным объектом. Исполнение этих всех программ контролируется строго-настрого нашими всеми органами контроля государственного. В частности, неделю назад у нас проводил контроль Росприроднадзор. Это была плановая проверка. А за неделю до этого, ну, за 10 дней, они же проводили внеплановую проверку по информации. По какой информации, не знаю. Но информация была о выбросе якобы с нашего завода. Вот. И об этом мы разговаривали уже и собирались вот на ленте новостей и так далее. Я считаю, что вот такие экологи, назовем все, наносят огромный вред стране нашей и государству. Я свою позицию объяснял уже. Вот была река, и она рыбохозяйственная, Каменка, на которой стоит наше предприятие. И у нас после очистных сооружений вода очищена, попадает в эту реку. До этого завод работал, ну, минимум 70 лет. И каждый год он перерабатывал рыбу и сливал свои отходы в реку без всяких... Ну, были локальные, так называемые, там просто кольцо бетонное стояло, куда как бы могли сыпать хлорку. Больше никакой очистки не было. Какие наши отходы? Мы моем рыбу, разделываем и моем. Из нее вытекают соки мышечные. И эти соки составляют наши отходы. У нас на предприятии один микроавтобус. У нас нету транспорта. У нас нету больше никакой деятельности. У нас там даже, как если мы завозим опилки или что-то, они используются все на производство и так далее.
Сергей Александрович, давайте прервемся. У нас звоночек есть в студию. Угу. Пообщаемся с нашим верослушателем. Вы наушники оденьте, пожалуйста. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста. Да, Сергей Иванович, слушаем вас.
Да, все правильно. Ваш гость говорит о многом наболевшем, многострадающем. Это все можно его поддержать. Но если не говорить о воспроизводстве рыбопроизводства самого, то добычи и говорить и не о чем, как говорится. Необходимо, на мой взгляд, разработать какую-то программу на уровне области субсидирования разведения рыбы. Нормативные документы нужно подправить в том плане, что вот если кто-то захотел взять какое-то озеро или пруд у нас в регионе, должно быть как-то его права, ну, как-то защищены и оберегаемые быть в этом плане. И третьим, надо тоже методическую работу как-то изменить в Союзе рыбного хозяйства регионального. И вообще подход к этому делу нужно изменить. И последнее, хочется сказать, без экологии, без удара по рукам собственникам, которые загрязняют наши реки, водоемы, мы просто ничего не сможем сделать, наша последняя рыба уйдет в Эстонию.
Понятно.
Согласны ли со мной?
Ну, сейчас мы это и узнаем. Спасибо вам за ваше мнение, Сергей Александрович.
Сергей Иванович, спасибо вам большое. Я полностью согласен со всеми пунктами вашего высказывания. Конечно, нужна программа. Конечно, нужно этим заниматься. Я хочу сказать, что в последнее время один из основных поставщиков рыбной продукции, и сырья, и продукции для всего мира является Китай. Так вот, свою добычу Китай, конечно, в море вел и в прежние времена, продолжает и сейчас, но уже около половины всей поставляемой продукции – это продукция аквакультуры. И этой аквакультурой Китай начал заниматься именно вот 25-30 лет назад.
Это вот сейчас искусственные фермы, да, какие-то питомники?
Это искусственные водоемы, где выращивается рыба, все. У нас, допустим, на Каспии, в Астрахани, было 6 рыбоводных заводов, которые разводили осетровых. Бестер, осетр, там все. Они выращивали малька, все. Когда государство бросило эту отрасль на произвол судьбы, скажем так, часть была разграблена, часть на произвол судьбы, начали производить этого малька и возить самолетами в Китай. И сейчас я был недавно на выставке в Брюсселе, все, мы смотрели, значит, павильоны, где черная икра и все, и там русских брендов нету. Есть заброшенный чуть-чуть там Иран, немножечко все, но все остальные стенды – Китай, основной производитель икры черной. И все это выращенная икра, она выращена вот на базе, мы передавали им технологии, мы передавали посадочный материал и так далее, и так далее. У них есть программа развития аквакультуры, у нас такой программы нету. И если нам заниматься, понятно, что это вложение, да, но они долгосрочные, но они окупаются, они обязательно окупятся.
Ну, только заниматься этим, наверное, надо было уже вот хотя бы 10 лет назад, да, когда времена были относительно стабильные.
Ну, если не начать заниматься и сейчас, то мы скоро вообще никогда не вспомним, что такое рыба вообще.
Сергей Александрович, у нас буквально осталось несколько минут. Мы в начале программы обещали подсказать нашим слушателям и потребителям продукции, как выбрать хорошие консервы. Вот прикладную такую азбуку потребителя буквально на пару минут.
Ну, если мы заходим в магазин и видим разные цены одной и той же продукции, надо задуматься, а что это вдруг вот это вот там на 20 дороже, а это дешевле. Конечно, нужно выбирать по предприятиям в основном, потому что, как правило, это показатель все. Но сейчас не надо смотреть на бренды, которые собственные бренды, Лента и все. Вот когда даже по телевизору показывают какой-то отборочный конкурс, там проверка и так далее, все говорят, а вот то-то, то-то. Дело в том, что надо смотреть на производителя. Вот у нас даже ленты, там консервы свои там у нее, есть лента, а есть 365 дней. Они брендуют и говорят, вот это будет дешевое, а это дорогое. Что значит дешевое? Они нам диктуют цену, которую мы должны вложиться. Что мы можем сделать? Мы можем только купить более дешевое сырье. Что такое более дешевое сырье? Это значит низких качеств, просроченные там, ну не просроченные, там истекающие сроки чего-то, то есть оно хранилось уже. И это показатель. Вот. А далее все. Но у нас, например, на предприятии и свои 4 бренда мы выпускаем. Мы тоже дифференцируем сейчас, так как государство отдало вопросы качества продукции решать потребителю и производителю между собой, то сейчас продукция брендуется. В частности, мы производим толстый боцман, наш как бы эконом-бренд, дальше фрегат, это уже как бы ну, высшего качество, и есть русский стандарт, это премиум-класс, который сам все.
Конечно... Сергей Александрович, к сожалению, время да. у нас подходит к концу, но я так понимаю, что не нужно гнаться за дешевизной, да, то есть хорошие консервы дешево стоить не будут.
Они... Абсолютно правильно, не гонялся бы ты поп за дешевизну.
Понятно, ну мы с вами будем голосовать рублем, я имею в виду наших радиослушателей, и все-таки таким образом и выбирать. Спасибо вам большое. Напомню, что вы слушали программу «Экономика». В гостях у нас был Сергей Мамонтов, директор предприятия «Балтфиш Плюс». Спасибо вам, что нашли время. До свидания. А мы с вами услышимся в следующий вторник. Всего вам хорошего.
«Экономика» на Псковском эхе.